Куда они его? Ты же слышал, в храм ужасного Па. Там убивают, перерезая горло. А нас? Сожгут в храме великого Ивхи? Странно, но не похоже. Вроде мы им зачем-то нужны. Мы должны с чем-то справиться. Если не справимся, то тогда съедят. Так они простояли почти до вечера. Снова появились два орка, развязали, дали хлеба и воды. Удобства были здесь же, в углу камеры. Почему так и пахло? Орки вообще гигиеной не интересовались. Часто гадили почти там же, где и ели. А затем мальчишек снова связали, но уже так, чтобы они могли лежать. Наконец-то можно уснуть. Мальчишки спали до утра. На рассвете их разбудили, снова покормив и напоив, а затем погнали во двор. Там уже стояли двое мужчин и высокий подросток. Мужчинам как раз заканчивали надевать двойную рогатину, прочно фиксирующую головы. Руки же орки связали им за спиной. Подойдя к мальчишкам, орки схватили Грейта и прицепили его таким же образом к высокому парню. А затем скрепили в рогатину Элайса с Энриком. Да, умеют храмовники вязать, отсюда не сбежишь. По двое орков встали спереди и сзади маленькой колонны пленных. И путь мальчишек, неизвестный, начался. На исходе второго дня пути показалась полоска воды, большая река. Неужели Борейн? Куда их ведут? Не обратно же в Луэрн? Нет. Пленников подвели к покачивающемуся на воде небольшому судну, сняли с них рогатины, но руки не развязали и, слегка подталкивая в спину, заставили пройти по широкой доске на корабль, где их сразу спустили в трюм. Через некоторое время судно стало покачиваться сильнее. Плывем. Но куда? Вверх или вниз по реке? Наверное, вниз. Не чувствовалось дружных рывков гребцов. Кораблик плыл по течению реки. Но что там ближе к устью? Полоса полупустынной каменистой земли. За ней Хами. Но он дальше к востоку. А Борейн сворачивал на юго-запад. А между местом, где река впадает в море, и побережьем Хамия прибрежные воды изобилуют мелями и острыми подводными камнями. Почему хамийцы предпочитают поездку через полупустыню, путешествию по морю? Но, возможно, храмовники другого мнения и предпочитают более опасное путешествие, поездки через оскаленное пекло, которое представляет сейчас летом полупустыня. В Хамии тоже были храмы Па и Ивхи, но неужели там не хватает своих людей для жертвоприношений? Уж рабов-то в Хамии больше, чем где-либо в Атлантисе. Или их все-таки решили продать в хамийское рабство? Но тогда почему маленького Виконта не взяли? Он-то, по словам того работорговца, среди мальчишек ценился больше всех? Непонятно. Оставалось только ждать и чуть-чуть надеяться. Человек всегда надеется до последнего, всегда хочется верить в чудо. Сколько дней они плыли, Лайс потерял счет, находясь в темном трюме, изредка открываемом для сбрасывания все того же черствого хлеба. Вода, давно уже не свежая и противно теплая, была тут же в небольшой бочке. Руки им развязали сразу же, как погрузили в трюм, а вот чашек или кружек не дали, и приходилось пить, черпая воду горстями. Да и удобства были тут же, в одном из углов. Но пленники уже как-то с этим смирились, не замечая жары и ужасной вони. Сквозь дрему Лайс почувствовал, что корабль стоит на месте. Но это продолжалось совсем немного, и они снова поплыли, но уже недолго и снова остановились. Распахнулся люк, вверху ясно сияло солнце. Орки сбросили в трюм веревку с узлами. Лайс, выбравшийся наружу, с облегчением вдыхал свежий морской ветер. Морской? А ведь точно, это море. Их корабль стоял на причале то ли большого острова, то ли выдвинувшегося далеко в море мыса. Впереди кругом была вода, только далеко на горизонте виднелась небольшая полоса земли. А ведь там сквер, и это означало, что где-то там Луэрн, Их действительно привезли на остров. Лайс ожидал, что сейчас им снова свяжут руки за спиной и всунут в рогатины, но этого не произошло. Их просто повели вниз на берег.
Уверены, что не сбежим?
Почему? Бежать некуда. Значит, остров в море. Пленников вглубь острова сопровождали всего двое орков. Дорога была покрыта булыжником, такое нечасто встречалось в Атлантисе. То там, то здесь от нее отходили развилки, но шли недолго, выйдя на площадь. Около одного из домов, со стороны, где тень, лежало с полдюжины людей. Даже не людей, а то, что от них осталось. Без рук, без ног, отрубленные под основание. Лица были обезображены, отрезаны уши, кончики носов, выколоты глаза. Впрочем, один глаз каждому был оставлен, просто Лайс не сразу это заметил, так как они были закрыты. Только один человек, точнее то, что от него оставалось, смотрел на него с невыносимой мукой, какой-то дикой тоской и обреченностью одновременно. Лайс не мог оторвать взгляд от глаза изуродованного мужчины.
«Смотрите внимательно. Все они пытались сбежать. Но отсюда никому это не удавалось. Всех ловят и оставляют в таком виде здесь. Быстро умереть на колу не дадим».
И орк удовлетворенно захрюкал.
«Но тот, кто хорошо работает, тот хорошо кушает и живет долго», продолжил его спутник. «Насмотрелись? Теперь пойдемте, я вам покажу ваш новый дом».
Пройдя несколько домов, орки ввели пленников в большой дом, даже скорее не в дом, а сарай. Сразу же ударило в нос запахами пота и немытых человеческих тел. Вдоль стен протянулись ряды двухъярусных лежанок. Орки ушли, а к пленникам подскочил мужчина средних лет, сразу же не понравившийся Лайсу.
«Я Бремо, помощник старшего загона. Будете меня слушаться. Кто не слушается меня, тот слушается мою плеть».
Надсмотрщик оглядел вновь прибывших и, скривившись, сказал:
«Что-то народ в Атлантисе совсем измельчал. Если ты не будешь выполнять урока, — обратился он к Энрику, — то супа получишь мало и быстро попадешь в суп».
Бремо громко рассмеялся, посчитав это удачной шуткой.
«Садитесь в центре и ждите вечера».
Когда стало темнеть, в бараке появились местные обитатели, волосатые и с заросшими бородами. Все они были в разнообразных лохмотьях. Несколько из них, одетые чуть лучше других, подошли к новеньким, с интересом их рассматривая. Особенно их заинтересовали мальчишки, точнее их одежда, добротная и еще не истрепавшаяся. Но лица у них были расстроенные.
«Что за коротышки? Ничего не влезет. А вот у этого, — показав на Грейта, — размер, может, и подойдет. Не, разве что пентюху. Эй, пентюх, гляди, твой размерчик».
Из-за спин мужчин появился худощавый мужичок, который подошел к Грейту и начал ощупывать его одежду.
«Что хочешь за нее?»
«Ничего».
«Так отдашь?»
«Нет».
«Я его застолбил», — обратился мужичок к остальным. «Если не будет выполнять урок, то помогать буду я».
«Да бери, нам она мала».
Стоявшие вокруг мужчины стали быстро расходиться. В их сторону шел дородный мужчина с плетью на поясе. Посмотрел на вновь прибывших, скривился и распорядился: «Спать будете там», — указав рукой на свободные лежаки. Лайсу с братьями досталась лежанка на втором ярусе, откуда они могли наблюдать за жизнью обитателей барака. Кто-то лежал, некоторые уже храпели, кто-то в углу что-то стирал, кто-то играл в самодельные кости. Прошло некоторое время, и Бремо ударил в маленький медный гонг. Все разом зашевелились, спящие тотчас проснулись. Обитатели барака потянулись в сторону входной двери.
Там на нескольких широких полках лежали глубокие миски, которые стали разбирать. Пошли вслед за всеми и мальчишки. Въехала повозка с большим котлом на ней. Бремо большим деревянным черпаком стал разливать похлебку в миске, выдавая каждому по большому куску все того же внешне непритязательного хлеба. Получили свою порцию мальчишки. А похлебка, к удивлению Лайса, оказалась неплохой. Или это он так изголодался по горячей пище со всей дни пути, с их однообразной едой в виде черствого хлеба? В похлебке даже оказались кусочки мяса. Прежде чем начать есть его, он спросил у сидящего рядом на корточках подростка, чуть постарше его: «А это что за мясо?» Тот перестал есть и поднял на Лайса усталые серые глаза. «Ты ешь, не бойся, не человечина, это точно. Спасибо». Еще совсем недавно, несколько седмиц назад, разве он был способен на такие слова простолюдину? Он же баронет. Сейчас уже нет. Баронетом был раньше, до смерти отца. И тут его вдруг озарило, и как это он не додумал раньше? Ведь в момент смерти отца он из старшего баронета стал бароном. Бароном Венсон. Недолго он был бароном, но был. Бывший барон Венсон, а сейчас Лайс, мальчишка-раб. Раб у храмовников. Такой же, как и все вокруг него. А еда была сытная. Он впервые за несколько седмиц наелся. Сдав пустые миски, люди стали расходиться по своим лежанкам. Улеглись на своих местах и мальчишки. Но уснуть не удалось. Неожиданно в противоположной стороне раздался мальчишеский голос. «Пожалуйста, не надо!» Присмотревшись, Лайс увидел того самого мальчика, которого он спрашивал про мясо в похлебке. Мальчишку тянул в сторону какой-то рослый мужчина, а тот продолжал схлипывать. Он завел его за блок лежанок, и Лайсу не стало видно, что там происходит. Но он отчетливо слышал стоны, а спустя некоторое время появился всхлипывающий мальчишка, утирающий рваным рукавом слезы. Он забрался на второй ярус, и Лайс видел, как у того долго вздрагивали плечи. «А что это там было?» — спросил он у молодого парня, лежащего на лежанке через небольшой проход от их лежанки. Тот пожал плечами и равнодушно ответил. «Задолжал». «Чего задолжал?» «Работать надо, урок выполнять», — сказал парень и повернулся к Лайсу спиной. Лайс ничего не понял, но дальше спрашивать было не у кого. Утром, после плотного завтрака, их погнали на работу. Лайса пристроили в пару к молодому рослому мужчине, который первым делом скептически осмотрел его. «Меня зовут Длинный Бак. Будешь делать то, что я покажу. И не смей лениться. Урока нам не дают, но если ленишься, получишь плетью от загонщика. Легонько. Но в конце седмицы, если накопишь провинности, то получишь плетей всерьез. А что делать-то? Доски подбирать по размеру. Твоя задача их подтаскивать». Первый рабочий день бывшего барона Венсон, а ныне раба храмовников, Лайса, начался. С непривычки было тяжело, но сказались уроки в замке, когда Лайс по полдня бегал в кольчуге по двору замка, размахивал мечом, скакал на лошади, одним словом, рос нехлюпиком. Когда солнце поднялось к зениту, Длинный Бак остановил работу. «Отдых!» Старший напарник принес кувшин, жадно напился и, откуда-то достав кусок хлеба, стал его жевать. Лайсу ужасно хотелось пить. Даже проснувшийся голод не чувствовался из-за жажды, но он только облизал потрескавшиеся губы и отвернулся от напарника. «А ты чего не пьешь?» — вдруг спросил тот, не переставая жевать. «А можно?» «Конечно. Это вода для всех. Лайс с жадностью набросился на теплую воду. Она казалась самой вкусной из всех, что он пил раньше. Длинный Бак отломил кусок от своей оставшейся краюхи и протянул Лайсу. — Бери, без отдачи.
— Спасибо. А днем здесь не кормят?
Напарник лишь рассмеялся.
— Ты откуда свалился, парень? Купеческий сынок? Одежда богатенькая, а?
Лайс только молча покачал головой.
— А это остров?
— Угу.
— А что здесь все делают?
— Корабли.
— Немного?
— Очень.
— А для кого корабли? Для Хамия?
— Почему для Хамия?
— В Атлантисе на кораблях плавать не принято. Я что-то не слышал.
— А много ты слышал? Сколько тебе лет? 15? 16?
14.
— Ого! А выглядишь старше.
Или крепкий такой. Не сын кузнеца часом?
— Нет.
— А правда, что отсюда не сбежать?
Длинный Бак с насмешкой посмотрел на Лайса и сказал.
— И не думай, парень, кто пытался, сейчас лежат на площади с одним глазом.
— А если кто-то смог сбежать, как узнать, сбежал или поймали? Разве храмовники скажут правду? Может, пробовали сбежать больше людей, чем те шестеро?
Другие, кроме этих, тоже убегали, только им повезло. Или утопли, или акулы сожрали, или сами убили себя, чтобы обрубками не жить.
Акулы?
Угу. Их здесь много. Храмовники специально подкармливают. Вплавь на бревне не уплыть. Нужны ли лодка или плот? Видел полоску земли на севере?
Видел.
Это Атлантис?
Нет. До Атлантиса ой, как далеко.
Там остров, узкий, очень длинный. Если сбежать, то его не миновать, а там храмовники ждут.
А если взять далеко в сторону и его обогнуть, чтобы не видели?
Умнее всех, что ли? Такие же умники пробовали и не раз. Но плот всегда приплывает обратно. Плывут день, другой на запад, а оказывается снова здесь.
Почему? Никто не знает.
А если на юг?
Нет там пути.
Как нет?
А так... По кругу получается.
А если на восток?
Там тоже остров. Его отсюда не видно. Но с другой стороны видно хорошо. Остров небольшой, обитаемый.
И что там?
Никто не знает. Те, кого прибивало туда, возвращались без языков. Чтобы не рассказывали, что они там видели.
Все, хватит болтать, а то схлопочешь от загонщика.
Плетью Лайс всего-то получил один удар. Было больно, но кожа не лопнула. А вот Энрик получил за день целых 4 удара, один из которых кровенил. В барак они с Длинным Баком вернулись вместе с основной группой, но некоторые появились только перед раздачей пищи. И тот мальчик тоже. Он шел, тяжело передвигая ноги, а рядом с ним тот мужчина, что бил его накануне. Лайс узнал, что его зовут Гриф. После ужина повторилась вчерашняя сцена. Когда на следующий день в полдень он спросил об этом у Длинного Бака, тот злобно выругался и сказал: «Малец не жилец».
«Как?»
«Он стоит на заготовке гвоздей, там урок положен, а он такой, что не каждый взрослый сможет выполнить. Куда там мальцу? Вот он и остается сверх времени. Ну куда там?»
А урок — это что?
Это сколько гвоздей надо отделать за день. Попробуй помахать целый день молотом. А через несколько дней в полдень к Лайсу подошел мужчина с бородой, густо обсыпанный опилками. Работал, значит, на пилке досок.
Пару фиников хочешь получить?
А что надо делать? Мужик хищно усмехнулся и сказал Лайсу то, отчего у него потемнело в глазах.
«Ах ты, негодяй!»
И удар кулака свалил мужика с ног. Лайс с побагровевшим лицом нависал со сжатыми кулаками над мужиком, а тот испуганно отползал.
«Что здесь такое?»
И раздался громкий, но холостой щелчок плети. Это был старший их загона, Гризли.
Я ему предложил 2 финика, а он в ответ ударил. Чуть зуб не выбил.
Но этот мне сказал такое.
И что? Ты не в благородной семейке родился.
Лайсу сразу расхотелось что-то говорить еще. Что мне с тобой делать? Повернувшись к мужику, сказал.
Черепок, ты пострадал. С обидчика Вира. Дашь ему 1 удар плетью по голой спине. Сейчас будешь?
Насмотрщик протянул свою плеть мужику. Тот, задумчиво глядя на Лайса, сказал.
Нет, подожду.
И уже обращаясь к мальчику, сказал.
1 сильный удар плетью, который рассечет кожу спины, и в придачу 2 финика. Подумай, я пока подожду, но недолго.
И тут до Лайса наконец дошло, что было с тем мальчиком в бараке. Ну и негодяй. Что черепок, что гриф.
«А что, таких здесь много?»
— спросил Лайс у длинного бака, когда гризли и черепок ушли.
«Нет, но есть.
В долг не влезешь, никто тебя не тронет. Даже гризли?»
«А у него женщины есть».
«Какие женщины?»
«А кто еду готовит, загонщиков обстирывает?»
«У гризли своя коморка есть, туда и приводит. Даже помощникам достается».
«Молодые, свеженькие!»
Длинный бак мечтательно замолчал.
«И много их здесь?»
«С 50 наберется.
Каждую луну новых привозят.
А старых куда?»
«Коркам в суп. Как родят, через 2-3 месяцев вместе с младенцами.
У орков молочные младенцы — лучший деликатес.
А ты что так про женщин заинтересовался? Не про твою честь!»
Лайс вспыхнул.
«Откуда ты про мою честь взял?»
«А ты что, из благородных будешь?»
Длинный бак странно посмотрел на Лайса.
«Барон, бывший, теперь раб». Реакция длинного бака была странной. Он почему-то с ненавистью смотрел на мальчика.
«А что случилось, бак?»
Тот продолжал молчать, а потом сказал. «Из благородных, барон... Если бы с тобой эту седмицу не делил хлеб, удавил бы.
За что? Что я тебе такого сделал?
Все вы, бароны, такие.
Но я не такой.
Если тебя кто-то из знати обидел, то не я же. Меня тоже сюда непростолюдины сунули.
Негодяй граф.
Ладно, живи, а про свое благородство помалкивай. Таких, как я, здесь найдется. Долго не протянешь».
Отношения с длинным баком с тех пор не наладились. Он был холоден с Лайсом и говорил только то, что требовалось по работе. Где-то через 7 недель тот мальчик из барака не смог встать на работу, а вечером, когда Лайс вернулся в барак, его уже не было. А на следующий день во время перерыва возле Лайса появился черепок в сопровождении грифа. Лайс встал, а гриф неожиданно схватил своей сильной рукой Лайса за шею, поволок куда-то в сторону. Рядом суетился черепок.
«Не хотел добровольно, щенок!»
Лайс даже не успел испугаться, как черепок, а за ним следом и гриф полетели в разные стороны. Это вмешался длинный бак.
«Что здесь у вас опять?»
Это появился старший загона гризли.
«Да эти мальца хотят попортить!»
«А тогда какой из него работник?»
«И верно, вы 2 марш на место!»
«С вами я разберусь в конце 7 недель». Затем гризли посмотрел на Лайса.
«С тобой все время что-то происходит. Сейчас получишь новое место работы».
«Куда его?» — спросил длинный бак.
«При кузне на гвоздях вчера место освободилось».
«Значит, тот мальчик умер». Длинный бак говорил, что не всякий взрослый выдержит. «Что же с ним теперь будет?» Вторую половину дня Лайс учился обрабатывать тяжелым молотком заготовки для гвоздей. Гризли сказал, что сегодня урока давать не будет, а с завтрашнего дня Лайс должен делать 90 гвоздей за день, и так целую 7 недель. После с него будет спрос за урок в полном объеме, а это уже 100 гвоздей. Когда к концу следующего рабочего дня Гризли подошел к Лайсу,
заканчивающему складывать обработанные гвозди, надсмотрщик спросил. — Сколько сегодня сделал?
— 89.
Брови у гризли удивленно поползли вверх.
— Кто помогал?
— Никто. — Я сам.
Ну-ну,
— только и ответил гризли и ушел дальше проверять итоги рабочего дня.
— Удивился,
— тихо сказал Влайс сам себе.
— Попробовал бы ты с 9-летнего возраста подержать на вытянутых руках тяжелые мечи. Молоток, конечно, будет тяжелее. Но здесь поднял, ударил, несколько мгновений отдохнул, а там я в последний год уже без особого труда подолгу держал мечи. Хотел меня сгнобить здесь? Не получится. Я еще тебя переживу. Сбегу отсюда и отомщу Тарену.